моему отцу, сумевшему передать мне свою любовь к Бери, нашей родной земле. Тем бесконечно мужественным героиням и героям, часто безымянным, что боролись за нашу свободу. «Никогда не знаешь, что готовит тебе прошлое». Франсуаза Саган. «Жизнь можно понять, лишь оглядываясь назад, но жить надо, только устремляясь вперед». Люсинда Райли, «Сестра солнца».
Перевод Зинаиды Красневской.
Пролог. Долина Неккара, Германия, 1931 год. Поежившись на заднем сиденье автомобиля, Мари плотнее запахнула полы длинного широкого пальто с меховым воротником и бросила тревожный взгляд в окно. В этот холодный октябрьский вечер температура наверняка была не выше 6 градусов. Ночь окончательно завладела темным молчаливым лесом. В бледных лучах луны, наполовину скрытой пеленой облаков, кроны деревьев выглядели зловеще.
«Включить бы фонарик!» —
прошептала она, прикоснувшись кончиками пальцев к хромированному металлу своего Уандера. Сидевшая впереди на пассажирском месте Ариэль резко обернулась. В полутьме ее густые кудрявые волосы казались плотной массой, облепившей лицо.
«Ни в коем случае», — отрезала она. «Было же ясно сказано, не использовать фонари без крайней необходимости». «Может и так, но мне неспокойно. Мы ждем уже больше 20 минут. А вдруг их схватили? Что мы тогда будем делать?»
Она содрогнулась. Хотя все пятеро мужчин прошли хорошую подготовку, предстоящая им операция была невероятно опасной.
«Полагаю, что станем придерживаться изначального плана»,
— невозмутимо отозвалась Ариэль.
«Инструкции вполне однозначны. Если они не вернутся через 45 минут, мы должны уехать».
«И бросить их на произвол судьбы? А Доминик? Вдруг что-то случится?»
«Твой отец весьма изобретателен. Я не вижу причин для беспокойства».
У молодой женщины затряслись руки. Она пригладила свои светлые волосы, пытаясь немного прийти в себя.
«Послушать Ариэль, так все кажется простым и продуманным до мелочей. Однако малейшая оплошность могла их погубить. Ей не следовало соглашаться на участие отца в этом рискованном деле. Возможно, было бы разумнее просто смириться».
«Рольф способен на худшее»,
— в отчаянии продолжила она. «Рольф. Имя предательства и унижения». Она больше не могла произносить его, не ощутив привкуса яда во рту.
У Ариэль вырвался сухой смешок. «А вот об этом, дорогуша, тебе следовало подумать раньше. Видишь, к чему приводит непослушание родителю». Эти слова задели Мари. Но она молча проглотила горькую пилюлю.
Она совершила ужасную глупость, позволив женатому мужчине соблазнить себя. И осознание этого было мучительным. Сколько раз она ускользала от бдительного отцовского надзора, чтобы встретиться с Рольфом. Убаюканная красивыми словами и обещаниями будущего, она ничего не заметила. Как она могла заподозрить, что и он, и его жена окажутся бессовестными монстрами, заранее разработавшими свой жестокий план? Выпрямившись, она сглотнула слюну и сдавленно пробормотала.
«А вы что, никогда не совершали ошибок, Ариэль?»
Собеседница снова обернулась и некоторое время смотрела на Мари. Ее взгляд смягчился. В уголках губ мелькнула тень чуть печальной улыбки. «Конечно, совершала. Целую кучу, если уж хочешь знать. Особенно в любви». Она замолчала, погрузившись в свои мысли. Мари невольно задумалась, что же связывало ее отца с Ариэль. По всей видимости, их отношения выходили за рамки шпионских операций по заданию французской разведки. Шпионские операции. Подумать только, еще неделю назад она и понятия не имела об этих делах. Потребовался настоящий катаклизм, чтобы она узнала, ее отец не просто знаменитый шансонье. Она была потрясена. Впрочем, это многое объясняло. Например, годовое турне по Германии, в то время как парижские сцены неистовствовали, требуя возвращения Леандра Моро. Внезапно из леса донесся протяжный вопль, заставивший обеих подскочить.
«О, Господи!»
— простонала Мари, хватаясь за сердце. Ариэль развернулась к ветровому стеклу и всмотрелась в темноту.
«Это всего лишь сова», —
засмеялась она, глядя в небо.
Должно быть, ее потревожил какой-то шум. Не удивлюсь, если парни скоро будут здесь. И действительно, через пару секунд они увидели, как несколько фигур появились на той же тропинке, по которой перед этим ушли. Они шагали очень быстро, почти переходя на бег. В центре, бережно прижимая к груди сверток, шел отец Мари. Она облегченно выдохнула. У них получилось. Мари торопливо открыла дверцу, чтобы он мог сесть в машину, в то время как Ариэль скользнула за руль, готовая стартовать. Четверо остальных забрались в другой автомобиль, припаркованный рядом. «Поехали», — бросил Леандр, усаживаясь рядом с дочерью. Та первым делом перевела взгляд своих голубых глаз на завернутого в толстое одеяло младенца, которого ее отец держал на коленях. Ребенок был поразительно неподвижен. Она тихонько погладила пальцем его лобик. «Доминик», — прошептала Мари.
«Ну же, ты ведь знаешь, что впредь не должна произносить это имя. Не забывай об опасности».
«Легко сказать».
Леандр вздохнул. «Милая, мне так больно, что тебе пришлось столько перенести. Я жалею, что не оставил тебя в Париже, где ничего подобного бы не случилось. Но нужно жить дальше».
Чувствуя, как подступают слезы, молодая женщина отвернулась к окну. Там царила непроглядная ночь, сквозь которую стремительно мчался их автомобиль, унося ее к началу новой жизни. Где-то во французской деревеньке ее ждет место учительницы. В конце концов, это, возможно, не так уж плохо — учить детей.
«Ты в порядке, дорогуша?»
— спросила Ариэль, бросив на нее озабоченный взгляд в зеркало заднего вида. Мари медленно кивнула и невольно уступила непреодолимому искушению посмотреть на младенца, матерью которого уже никогда не будет. Шипы, терзающие сердце, вонзились еще глубже, но она не могла заставить себя отвести взгляд, запечатлевая в памяти мельчайшие черты ангельского личика и представляя, как бы они могли день за днем жить вместе. Рольф не только украл у нее ребенка, он отобрал у нее всю жизнь без остатка. Она сглотнула и снова повернулась к отцу.
«Ты их убил?»
Еще один встревоженный взгляд Ариэль. Леандр покачал головой.
«Нет, это не представлялось возможным. Рольф — видный член нацистской партии. Мерзавцы преследовали бы нас до упора. Но, поверь, мы отбили у этой парочки желание попробовать еще раз».
Разумеется, Рольф был жесток и расчетлив, но прежде всего он заботился о собственной военной карьере.
А его жена, убежденная, что нацисты рано или поздно придут к власти в Германии, из кожи вон лезла, чтобы помочь ему продвигать свои пешки на шахматной доске власти. Чета Карлингеров не рискнет оказаться в центре скандала, который может разрушить их честолюбивые замыслы. Однако никакая предосторожность не была лишней. Вот почему Леандр принял решение, имевшее столь серьезные последствия. Оно далось ему нелегко, ведь он разбивал сердце дочери. Но этот вариант все же был предпочтительнее любого другого. «Ты никому не должна ничего рассказывать», — добавил он. «Ни в коем случае».
«Я и не собиралась».
Он сочувственно сжал ее руку.
«Я знаю. Помни, что тебе всего 19. Твоя жизнь еще не окончена. Дом удобный. Мы с твоей сестрой будем приезжать так часто, как только сможем. Нужно найти в себе силы, но я верю в тебя, Мари».
Стиснув зубы, молодая женщина коротко кивнула. Ей понадобится время, но она сумеет преодолеть страх, горе и несправедливость. Она научится жить с этой скорбью, которую ей запрещено называть по имени. И молиться. Да, молиться, чтобы Рольфа испепелили все молнии ада. И твердым голосом она пообещала:
«Да, я буду сильной».